а сидеть целыми днями за столом, ломая голову, кто такой Роллинг Стоун, нет уж, извините. Кроме того, — он сконфуженно улыбнулся, — я ведь уже здорово выпивал.
— Так вы утверждаете, — заметил Фидлер, — и, разумеется, я вам верю.
— Плевать я хотел, верите во мне или нет, — вскипел Лимас.
Фидлер улыбнулся.
— Вот и прекрасно.
— В этом ваше огромное достоинство, в том, что вам на все наплевать. Чуток негодования тут, чуток излишней гордости там, это не в счет, как помехи на магнитной ленте, главное, вы объективны.
— Кстати, я вдруг подумал, что вы все-таки могли бы помочь нам установить, снимались ли деньги со счетов. Ничто не мешает вам написать в оба банка и спросить о состоянии собственного счета. Вы напишите, как бы из Швейцарии, мы снабдим вас адресом, не возражаете?
Может, оно и получится.
Все зависит от того, сообщил ли контролер банкам о моей фальшивой подписи, иначе ничего не выйдет.
Думаю, мы ничем особенно не рискуем и ничего не потеряем.
А что вы выиграете,
если деньги были сняты?
Что, я согласен с вами, маловероятно.
Мы узнаем, где агент находился в определенный день, а знать это не мешает.
Помнитесь, Фидлер, вам никогда не поймать его. Во всяком случае, с нынешней вашей информацией, оказавшись на Западе, он может обратиться в любое консульство, в самом маленьком городке, и получить визу на въезд в любую страну. Как вы тогда выловите его среди всех остальных? Вы даже не знаете, восточный он немец или нет. За кем вы гонитесь?
Фидлер ответил не сразу.
Вы говорили, что привыкли располагать лишь частью информации. Я не могу ответить вам, не посвящая вас в то, что вам не следует знать. Он на секунду замолчал. Но операция «Роллинг Стоун» проводится против нас. В этом я могу вас заверить.
Против кого это вас?
Против ГДР. Он улыбнулся. «Против зоны, если вам угодно. На самом деле я отнюдь не так уж чувствителен».
Лимас задумчиво смотрел на Фидлера.
«Ну а как быть со мной? В случае, если я не стану писать это письмо?» — спросил Лимас, повышая голос. «Не пора ли нам потолковать обо мне?»
Фидлер кивнул.
«А почему бы и нет?» — согласился он.
Наступила долгая пауза.
Потом Лимас сказал... Я сделал все, что мог. Вы с Петерсом получили все, что я знаю. У нас не было уговора, чтобы я писал в банк. Это может оказаться для меня чертовски опасным. Вам, как я понимаю, на это наплевать. Ради ваших интриг мной можно просто пожертвовать.
— Позвольте мне быть с вами совершенно откровенным, — ответил Фидлер.
— Как вам известно, в работе с перебежчиком существуют две стадии. Первая стадия вашего дела практически завершена. Вы рассказали нам все, мало-мальски достойные упоминания. Вы не говорили нам о том, какие скрепки и сорта бумаги предпочитают у вас в разведке, потому что мы вас об этом не спрашивали, и потому что вы сами считали это несущественным. Подобное расследование всегда строится на принципе подсознательного отбора фактов, причем с обеих сторон.
Но ведь возможно.
Вот что, Лимас... Нас и волнует, всегда возможно, что через месяц-другой обнаружится, что нам крайне важно знать как раз о скрепках и сортах бумаги. Это и предусмотрено во второй стадии работы, в том разделе нашего соглашения, который вы отвергли тогда в Голландии.
— То есть вы намерены держать меня на поводке? —
Профессия перебежчика, — улыбнулся Фидлер, — требует великого терпения. Весьма немногие обладают им в достаточной мере.
И насколько времени все это затянется?
Фидлер молчал. Ну?
Даю вам честное слово, что отвечу на ваш вопрос сразу же, как только смогу.
Послушайте, я ведь мог бы вам соврать, правда?
Но я говорю вам, не знаю, потому что на самом деле не знаю.
Вы навели меня на кое-какие мысли, и пока мы не продумаем все до конца, не может быть и речи о том, чтобы я вас отпустил. Но потом, если все будет складываться так, как я предполагаю, вам понадобится друг.
И этого друга вы найдете во мне, даю вам честное слово, немца.
Лимас был так ошарашен, что некоторое время он просто не знал, что сказать.
— Ладно, — выдавил он наконец, — я согласен. Но если вы водите меня за нос, Я все равно найду способ сломать вам шею.